Если бы эмпирический философ, выставляя свой антитезис, имел своей целью только сразить нескромность и заносчивость, не осознающего свое истинное значение разума, который кичится своей проницательностью и своим знанием там, где, собственно, прекращается всякое понимание и знание. И то, что обычно считают практическим интересом, он старается выдать за средство, содействующее спекулятивному интересу, чтобы оборвать там, где это ему удобно, нить физических исследований и связать ее под предлогом расширения знания с трансцендентальными идеями, посредством которых мы узнаем, собственно, только то, что ничего не знаем. Если бы, говорю я, эмпирик довольствовался бы этим, то его основоположение было бы максимой умеренности в притязаниях, скромности в утверждениях и вместе с тем, возможно, большего расширения нашего рассудка с помощью предназначенного для нас наставника, а именно опыта. В самом деле, в таком случае мы не лишились бы интеллектуальных предпосылок и веры, необходимых для нашего практического интереса. Мы только не могли бы торжественно выставлять их под видом науки и разумных взглядов, так как спекулятивное знание в собственном смысле слова не может найти иных предметов, кроме предметов опыта. И если мы переходим границы опыта, то синтез, пытающийся дать новый и независимый от опыта знания, не имеет никакого субстрата созерцания, к которому он мог бы быть применен. Страница 296. Но если эмпиризм, как это в большинстве случаев и бывает, сам становится догматическим в отношении идей и дерзко отрицает то, что находится за пределами его созерцательных знаний, то он сам впадает в нескромность, которая здесь тем более заслуживает упрека, что ею наносится невозместимый ущерб практическому интересу разума. Такова противоположность между эпикуризмом и платонизмом. Примечание автора. Впрочем, еще вопрос, высказывал ли когда-либо Эпикур это основоположение как объективные утверждения, если они были у него не более как максимы спекулятивного применения разума, то он проявил в этом больше истинного философского духа, чем какой-либо другой античный мудрец. Что в объяснении явлений нужно приступать к делу так, как будто область исследования не очерчена никакой границей или началом мира. Что вещество мира следует принимать таким, каким оно должно быть, если мы хотим получать о нем знания из опыта. Что возникновение событий определяется только неизменными законами природы. И, наконец, что не следует допускать никакой причины, отличной от мира. Все это еще до сих пор очень правильные, хотя и редко соблюдаемые основоположения для расширения спекулятивной философии, а также для отыскания принципов морали, независимо от посторонних источников. При этом, однако, тот, кто требует игнорировать догматические положения, пока мы занимаемся одной лишь философской спекуляцией, не должен быть обвинен в том, будто он хочет их отрицать. Конец примечания автора. Каждая из этих сторон утверждает больше, чем знает. Однако так, что первая поощряет знание и содействует ему, хотя и в ущерб практическому, а вторая дает превосходные принципы практическому интересу, но именно в силу этого разрешает разуму во всем, в чем нам дозволено только спекулятивное знание, следовать за идеальными объяснениями явлений природы и потому пренебрегать физическим исследованием. Наконец, что касается третьего момента, на который следует обратить внимание перед тем, как сделать выбор между двумя спорящими сторонами, то в высшей степени странно, что эмпиризм решительно против общедоступности, хотя казалось бы, что обыденный рассудок с большой охотой примет план, обещающий удовлетворять его одними только опытными знаниями и разумной связи между ними, тогда как трансцендентальная догматика заставляет его восходить к понятиям, далеко превосходящим проницательность и способность наиболее изощренных умов к логическому мышлению. Однако в этом именно и заключается побудительный мотив обыденного рассудка, ибо в этом случае он находится в таком положении, в котором даже самый ученый человек не имеет перед ним никаких преимуществ.